Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Красноярске опознана погибшая девочка. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером Верхней Палаты Парламента. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад Полина Малькова. Это подтвердили сегодня в Краевой прокуратуре. По словам отца девочки, на теле дочери он видел следы насилия. Пятилетнюю Полину Малькову искали свыше 2000 сотрудников милиции и многочисленные добровольцы, жители города. Уголовное дело расследуется по статьям похищения и убийства. 2 года назад в Красноярске пропали, а затем были найдены мертвыми 5 школьников. В кемеровской шахте «Ульяновская», где при взрыве 19 марта погибли 108 человек, не был выполнен ряд предписаний Ростехнадзора, сообщил председатель комиссии по расследованию катастрофы Николай Кутьин. По его словам, речь в первую очередь идет о нарушениях при соблюдении так называемого «пылевого режима». Претензии высказывались и к планированию работ. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв метана в результате обвала породы. Неизвестной остается судьба еще 2 горняков. В Чите правозащитники провели сегодня пикет в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и руководителя банка Минате Платона Лебедева, отбывающих наказание по обвинению в экономических преступлениях. Организатором выступил местный комитет поддержки Ходорковского. В акции приняли участие около 20 человек. Они раздавали прохожим листовки с обращением бывшего руководителя ЮКОСа. В письме Ходорковский, в частности, отмечает, что правоохранительная система, которая существует сейчас в России, используется чиновниками в их корыстных политических целях. «Дело Ходорковского – позорный фарс заказного правосудия», – гласил один из плакатов, которые держали пикетчики. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером Верхней Палаты Парламента. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали 156 сенаторов. Один воздержался, голосовавших против не было. С 2001 года Миронов представляет в Совете Федерации Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил 15 британских моряков. Совет призвал Тегеран допустить британских представителей к морякам и высказался за скорейшее разрешение вопроса. Как сообщается, Великобритания добивалась более жесткого заявления, но Россия выступила против. Тем не менее, представитель Великобритании в ООН Эмир Джон Сперри не считает нынешнее заявление слабым.
Я не думаю, что это неудача. Всем в Совете ясно, что эти люди входили в состав многонациональных сил, мандат которых утвержден 2 резолюциями Совета Безопасности. И я прочел эти документы моим коллегам.
Сказал британский представитель. Вопрос о захваченных моряках обсуждался и на сессии Европарламента. Член руководства ЕС Хавьер Солана заявил, выступая перед депутатами.
Мы надеемся, что в ближайшие дни и недели сможем не только разрешить с руководством Ирана кризис, возникший в их отношениях с Великобританией, но и возобновить переговоры, которые могут привести нас к решению ядерной проблемы. Мы, однако, должны однозначно осудить захват британских военных и потребовать от Ирана их немедленного освобождения. Я полагаю, что после сегодняшнего обсуждения никаких разногласий на этот счет у нас нет, и мы готовы заявить об этом открыто.
Сказал Хавьер Солана.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти. Ющенко подверг резкой критике практику переманивания депутатов из оппозиционных фракций с целью формирования конституционного проправительственного большинства в 300 голосов. По словам украинского президента, одним из возможных выходов из сложившейся ситуации будет роспуск Верховной Рады и досрочные парламентские выборы. В Киргизии 2 оппозиционных объединения не намерены входить в коалиционное правительство и продолжают требовать отставки президента страны Курманбека Бакиева. В четверг Бакиев отправил в отставку премьер-министра Азима Исабекова. До создания коалиционного кабинета исполнять обязанности премьера будет Алмаз Атамбаев, лидер социал-демократов, входящих в объединенную оппозицию «Единый Кыргызстан». Вот что сказала по этому поводу в интервью нашему радио лидер партии АСАБа, входящий в «Единый Кыргызстан», экс-глава МИД Роза Атунбаева.
Алмаз Атамбаев – компромиссная фигура, представитель киргизской оппозиции. Я думаю, что он постарается разрешить важнейшие проблемы, стоящие перед нами. Сейчас, по-моему, главное – создать коалиционное правительство, в то же время продолжая конституционные реформы.
Это была Роза Атунбаева. Около 130 человек были убиты в четверг в результате нападений в Ираке. В Багдаде смертники подорвали бомбы в шиитских районах города. Погибли 76 человек. На севере страны, в городе Халис, смертники взорвали 3 заминированные машины. Жертвами стали 53 человека, свыше 100 ранены. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года в качестве условия финансирования операций в Ираке и Афганистане. Президент США Джордж Буш заявил, что наложит вето на этот законопроект. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сегодня приветствовал мирные инициативы арабских лидеров. В четверг на заседании Лиги арабских государств в Эр-Рияде были поддержаны предложения 2002 года, в которых говорится о признании государства Израиль и предоставлении ему гарантий безопасности. В обмен Израиль должен уйти с оккупированных им в 1967 году земель. Напомним главные новости к этому часу. В Красноярске опознана погибшая девочка. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером Верхней Палаты Парламента. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема сегодняшней программы. В Чите прошел митинг в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Красноярске опознано тело 5-летней девочки, пропавшей 10 дней назад. Россия, США и НАТО. Выбор между противостоянием и сотрудничеством. Жилье для военнослужащих. Станет ли проще добиться исполнения решений судов о предоставлении квартир военным? Эти темы – обзор свежих газет, новости Москвы и Петербурга, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. В Чите сегодня прошел пикет в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и руководителя банка Минотеп Платона Лебедева. Организатором выступил местный комитет поддержки Ходорковского. Напомню, некоторое время назад Лебедев и Ходорковский были переведены сюда в рамках расследования нового уголовного дела «Ухищение более 800 миллиардов рублей». Адвокаты обжаловали перевод, но Басманный суд Москвы подтвердил его законность. Сейчас на прямой связи с нашей студией одна из участников сегодняшнего пикета Марина Саватеева. Добрый день, Марина.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как проходила сегодняшняя акция в поддержку Ходорковского и Лебедева? Была ли она заранее запланирована?
Да, сегодняшняя акция была заранее запланирована. Единственное, что администрация города не разрешила нам провести пикет в том месте, где мы хотели, на центральной площади имени Ленина. Нам предложили перенести и дату, и место. Мы хотели проводить 27-го, нам предложили провести сегодня на площади Революции. Это место в Чите находится достаточно далеко от центра, и самое главное, что там нет практически людей. Оно людьми не посещается. И, тем не менее, мы согласились на это место, потому что пикет мы планировали и провели. Приняли участие все 15 человек, которые собирались выйти на площадь. Нас охраняли сотрудники милиции. Сегодня подполковник Сафронов, который проводил задержание, сказал, что сегодня он будет нас охранять и обеспечивать наше право на проведение пикета.
Спасибо, Марина. На прямой связи с нашей студией была одна из членов правозащитного центра Читы, Марина Саватеева. Напомню, здесь сегодня прошел пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые сейчас содержатся в местном следственном изоляторе в связи с расследованием нового уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа. В эфире «Свобода в полдень». Прокуратура Красноярского края взяла под особый контроль расследование смерти 5-летней девочки, чье тело было найдено вчера на одном из городских пустырей. Полина Малькова пропала 10 дней назад. На ее поиски были брошены сотни человек, милиционеров и добровольцев. По некоторым данным, отец, опознавший тело дочери, заявил, что обнаружил на нем следы насилия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с похищением человека». Из Красноярска передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Макаров.
Тело ребенка на заброшенном пустыре обнаружили местные бомжи. Узнали ее легко. Листовки с фотографией пропавшей девочки были развешаны по всему городу. Кроме того, мэр Красноярска Петр Примашков пообещал награду 500 тысяч рублей за любую информацию о местонахождении Полины. Возможно, поэтому нашедшие тело девочки бомжи не побоялись обратиться в милицию. Уже через час место происшествия было оцеплено. Затем около сотни милиционеров буквально прочесали окрестности, двигались очень густой цепью, шли практически плечо к плечу, искали следы преступления. Еще через некоторое время несколько десятков сотрудников милиции начали опрашивать жителей соседних домов. Может быть, что-то видели или слышали. Очевидцы говорят, что если кого-то из домочадцев не было дома, люди в форме приходили еще раз. Нет информации ни о причинах смерти, ни о состоянии тела. Между тем, стало известно, что в четверг поздно вечером тело Полины Мальковой опознал ее отец, и прокуратура уже возбудила дело об убийстве ребенка. Полина Малькова пропала еще 19 марта. Последний раз девочку видели во дворе ее дома, она играла в песочнице. Вначале прокуратура возбудила дело о похищении ребенка. Нашли свидетели, которые заявили, они видели ребенка, похожего на Полину, несколько раз. Вначале она была в компании еще одной плохо одетой девочки и некого мужчины в зеленой куртке. Потом ее якобы видели в сопровождении женщины, которая садилась в местную электричку. Взрослые плохо обращались с детьми, поэтому на них обратили внимание. Ребенка искали по всему краю. 10 поисковых групп с кинологами ежедневно обыскивали окрестности Красноярска. Подвалы, колодцы, пустыри, квартиры с сомнительной репутацией. Добровольные помощники опрашивали водителей маршрутных автобусов, продавцов на рынках. Все до последнего часа надеялись на лучшее. В местной прессе предлагали самые разные версии случившегося, даже политические. Вспомнили, что 5 мальчишек, сгоревших в 2004 году в колодце заброшенного канализационного коллектора, тоже пропали накануне очередных выборов. Однако, по словам начальника ГУВД Александра Горового, с начала 2007 года в милицию Красноярского края поступило более 300 заявлений о пропаже детей. 13 малышей найти до сих пор не удалось. Александр Макаров из Красноярска для «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Санкт-Петербурге откроется первое заседание парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Внимание привлекает интересная созвучность. Орган с подобным названием уже давно функционирует в рамках НАТО. Напомню, что ОДКБ была создана еще в 1992 году. Сейчас в нее помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Формально главными в повестке дня значатся такие вопросы, как, например, борьба с наркотрафиком. Однако, по мнению экспертов, создание парламентской ассамблеи ОДКБ и начало ее работы сейчас могут быть своего рода ответом на последние военные планы США. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Решение о создании международного органа под названием «Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности» было принято 16 ноября 2006 года в Петербурге на 27-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Возглавил новый парламентский орган председатель Государственной Думы России Борис Грызлов. Государствами-членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В состав делегации государств-членов ОДКБ, приглашенных на первое пленарное заседание в Петербург, входят руководители палат, парламентов и профильных комитетов по обороне, безопасности, международным делам. Цель депутатов – рассмотреть и утвердить временное положение о парламентской ассамблее ОДКБ, избрать ее совет и сформировать постоянные комиссии по обороне и безопасности, политическим вопросам, межпарламентскому сотрудничеству и гражданскому измерению. Для ассамблеи подготовлен проект заявления об изменениях, вызванных военным присутствием НАТО в Европе. Почему НАТО вызывает такое беспокойство у парламентской ассамблеи ОДКБ? Об этом размышляет политолог Борис Вишневский.
Вот этот вот страх перед якобы великой ужасной организацией НАТО, которая окружила нас со всех сторон и вот-вот начнет нас захватывать и оккупировать, он уже, как мне кажется, вышиб остатки ума у наших политических деятелей.
Борис Вишневский не совсем понимает, зачем нужно заседание парламентской ассамблеи ОДКБ и чего боятся его участники.
Я не понимаю, почему вообще Запад усиленно превращают во врага России. Не понимаю, почему закатывают истерики по поводу вступления тех или иных стран, которые раньше были в Советском Союзе, в НАТО. Это их дело. И не наше дело даже высказываться на эту тему.
Подготовлен проект и другого заявления о принятии парламентом Эстонии законов об устранении запрещенных сооружений, памятников советским воинам и отмене прежних знаменательных дат.
Я лично полагаю, что такого рода вопросы, связанные с теми или иными памятниками, они должны решаться не путем закатывания политических истерик и принятия грозных резолюций, а путем дипломатических переговоров. В том, что эстонцы называли и называют оккупацией не период, когда в их стране были немцы, а период, когда в их стране были мы, это хорошо известно. Мы не имеем никакого права от них чего-либо требовать в этом вопросе. Лучше бы наше правительство бы заботилось не о том, где там будут стоять те или иные памятники, а чтобы с этой страной были нормальные отношения, и чтобы люди, которые там живут, говорят на русском языке, имели бы равные гражданские права. Но этого добиваться сложно, а вопить по поводу памятников – это просто.
На пленарном заседании запланировано выступление генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи и председателя ассамблеи спикера Государственной Думы России Бориса Грызлова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К теме противостояния или, возможно, сотрудничества между Россией, странами СНГ и НАТО мы вернемся через 5 минут в нашей программе. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова, сообщили сегодня в Краевой прокуратуре. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. КПРФ сегодня проводит всероссийскую акцию протеста. Среди требований – отставка главы Минсоцразвития Михаила Зурабова, повышение зарплат и социальных пособий. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В памяти Михаила Ульянова разговор о поэзии со Светланой Кековой. Выставка «Эпоха мировингов» в Пушкинском музее. Бюллетень комиссии по борьбе с лженаукой. Юбилей Мстислава Ростроповича. Эти и другие темы сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Российские газеты предрекают новую оранжевую революцию на Украине. Речь идет о противостоянии президента страны Виктора Ющенко и премьер-министра Виктора Януковича, которая в ближайшие дни может вылиться в роспуск украинского парламента. В выходные оба политика обещают провести на улицах Киева массовые митинги своих сторонников. Подробнее о публикациях на эту тему расскажет Антон Желнов.
Виктору Ющенко есть из-за чего волноваться, пишет «Коммерсант». Принятый Радой в январе закон о правительстве резко сокращает президентские полномочия и ведет к сосредоточению чуть ли не всей полноты власти в руках премьера. А инициированная неделю назад партией власти кампания по переманиванию депутатов из пропрезидентской «Нашей Украины» и блока Юлии Тимошенко в правящую коалицию со временем может привести к тому, что у Виктора Януковича будет в Раде абсолютное большинство – 300 депутатов из 450, что позволит ему как угодно менять конституцию, укрепляя собственную власть. В ответ президент Ющенко пошел ва-банк. Изложив основные претензии к парламентскому большинству, он пригрозил Раде роспуском. Проект указа президента о роспуске парламента вчера попал в руки депутатов, правда, пока без подписи Виктора Ющенко. Заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк процитировал положение указа, где говорится о том, что президент распускает Раду и назначает досрочные парламентские выборы на 27 мая. По этому поводу тут же было созвано чрезвычайное заседание Рады, на которое, правда, собрались только депутаты от правящей коалиции. Давление на правящую коалицию оппозиция намерена усилить уже сегодня, отмечает «Коммерсант». По инициативе Юлии Тимошенко в Киеве пройдет заседание Комитета национального спасения, который действовал во время оранжевой революции. Как сказала госпожа Тимошенко, цель заседания – собрать все здоровые силы общества, чтобы объявить досрочные выборы легитимным путем, для того, чтобы избрать настоящий парламент страны. Однако главные акции оппозиции намечены в субботу. В Киеве пройдет съезд «Нашей Украины», на котором, по информации «Коммерсанта», члены пропрезидентской фракции могут сложить в себя полномочия депутатов и спровоцировать кризис в Раде. А вечером на Майдане состоится митинг, на который оппозиция пообещала вывести сотни тысяч людей. Я не исключаю, что сторонники Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко отправятся на Майдан, чтобы объявить Верховную Раду нелегитимной и узурпирующей власть, заявил вчера глава украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Это будет означать попытку повторения оранжевой революции. К обострению противостояния готовятся и проправительственные силы. Вчера возглавляемая Виктором Януковичем партия регионов и ее молодежный союз объявили о проведении массовых митингов в Киеве в период с 29 марта по 3 апреля, а МВД Украины сообщило, что 31 марта в столицу будут стянуты спецподразделения из ряда областей для обеспечения правопорядка. Впрочем, лидер правящей коалиции премьер Виктор Янукович вчера демонстрировал спокойствие. Совершая поездку по Донецкой области, он выразил сомнение в том, что президент решится на роспуск Рады. Президент, во-первых, на это не пойдет, а во-вторых, это никогда не может быть сделано, поскольку Конституционный суд никогда не подтвердит то, что это действие произойдет в рамках Конституции, заявил премьер. Тем не менее, по информации «Коммерсанта», возможность роспуска Рады в правящей коалиции просчитывается. Российская газета пишет о международном беспокойстве, которое вызвал нарастающий конфликт на Украине. В понедельник наша Украина и Ющенко будут держать ответ перед западными контролерами. В Киеве высадится мощный десант из представителей Мирового банка, Международного валютного фонда и Конгресса США. Как сформулировали цель их приезда представители партии регионов, американцы будут додавливать Ющенко, чтобы тот распустил парламент. Как пишет российская газета, американцы также могут предложить Ющенко объединиться с Юлией Тимошенко. Антон Жилнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы возвращаемся к разговору о том, какого рода отношения ожидают в ближайшее время Россию и НАТО. Поводом для этого стала для нас открывающаяся сегодня в Санкт-Петербурге парламентская ассамблея стран-участниц договора о коллективной безопасности. По мнению ряда экспертов, создание этого органа и активизация деятельности ОДКБ может свидетельствовать о росте напряженности в этих и без того непростых отношениях. На эту тему я поговорил с экспертом, заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным. Можно ли расценивать создание парламентской ассамблеи ОДКБ как некий вызов Западу, или Россия просто таким образом укрепляет связи с своими военными союзниками по СНГ?
ОДКБ многие называют неким аналогом НАТО, да, на пространстве СНГ. НАТО, между прочим, называется военно-политической организацией. Вот ОДКБ сформировалась в первую очередь как организация военная, и во вторую очередь как политическая. Отсутствие вот этого политического компонента в деятельности ОДКБ, оно в определенной степени сказывалось на ее эффективности. И будем надеяться, что все-таки вот формирование такой парламентской ассамблеи позволит ОДКБ выходить на решение не только чисто военно-прикладных, но и политических задач. То есть это будет и в том числе и политическая организация. Хотя там, конечно, мы должны прекрасно понимать, что там будут определенные сложности, связанные с ситуацией, например, между Арменией и Азербайджаном, связанные с ситуацией в Таджикистане. Но в то же время оставаться организацией совсем без политической компоненты, это значит заходить в тупик. Поэтому посмотрим, как это будет дальше развиваться.
В ОДКБ входит еще Беларусь, с которой у России постоянно есть какие-то конфликты.
Я бы, с одной стороны, не преуменьшал важность этих конфликтов, но и так уж совсем не возводил бы их в абсолют. Между прочим, если уж брать аналоги, то в НАТО входят как Соединенные Штаты, так и Франция, между которыми тоже бывают иногда достаточно серьезные политические проблемы.
Ну, в НАТО, например, можно вспомнить еще Турцию и Грецию.
Да, совершенно верно. То есть создать такую супероднородную и в политическом, и в военно-стратегическом плане организацию, наверное, в нынешнем мире просто невозможно.
Ну, а если говорить все-таки о военной составляющей, можно ли сказать, что активизация деятельности ОДКБ – это своего рода ответ, ну, например, на планы США разместить свои системы противоракетной обороны в Восточной Европе, на Кавказе?
Безусловно, это в определенной степени ответ на повышенную активность НАТО на восточном направлении, а еще ведь идет не только о установке этих самых противоракет. Ведь это можно рассматривать не только как просто, так сказать, прямой вызов России. Дело не только и не столько в этом. Дело в том, что если говорить о заявленных целях, например, установке тех же самых ракет, то ведь Южный сектор всегда для Советского Союза бывшего был исключительно важным, и там уже стоят системы слежения и в Азербайджане, и на Украине, но ведь никто же не обратился к России и этим странам с предложением использовать их для обеспечения безопасности на этом направлении. То есть здесь определенный вызов, на который, вот, может быть, вот такого рода ответ, как повышение активности ОДКБ.
Это было мнение заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина. Тем временем США в четверг высказались на самую больную для России тему о системах противоракетной обороны. Прозвучало, впрочем, предложение расширить сотрудничество в этой области в том, что касается технологий, исследований и сооружений ракетных систем. Правда, ни слова о том, что американские планы по размещению систем ПРО в Восточной Европе или на Кавказе могут быть скорректированы, не прозвучало, рассказывает Ян Рунов.
Соединенные Штаты готовы обсудить вопросы о сотрудничестве в области противоракетной обороны 19 апреля на совещании НАТО с участием России, сказала Виктория Нюланд, посол Соединенных Штатов в НАТО. По ее словам, Америка хотела бы продолжить переговоры с Россией о двустороннем сотрудничестве и совместных действиях в области систем противоракетной обороны, включая технический обмен, обмен данными раннего предупреждения, совместные военные учения. Вот как комментирует это событие эксперт в области ракетной и космической обороны, директор исследовательской организации «Глобальная безопасность» Джон Пайк. Россия обеспокоена созданием американского противоракетного щита, поскольку щит может сделать меч сильнее. С российской точки зрения, если Америка нанесет превентивный удар по ядерным ракетам России и уничтожит часть из них на Земле, то ракеты-перехватчики уничтожат в воздухе остальные российские ракеты, запущенные для ответного удара. Американские потери при этом могут оказаться минимальными. Другими словами, как считают в Кремле, создаваемая американцами система противоракетной обороны может дать Америке большое военное преимущество в случае конфликта. И Соединенные Штаты, как иногда говорят в России, смогут с большей легкостью решиться на военные действия в случае кризиса. Почему Буш лично и спешно решил обсудить эту проблему с Путиным? Я думаю, потому что президент Путин открыто выражает недовольство действиями Соединенных Штатов. К тому же Буш должен был как-то отблагодарить Путина за поддержку антииранской резолюции в ООН и хотя бы временный отказ от помощи Ирану в развитии его ядерной программы. Если россияне идут навстречу американцам, то американцы идут навстречу россиянам. Возможно ли реальное сотрудничество двух стран в области противоракетной обороны? Я полагаю, что ракетная угроза для Соединенных Штатов и для России принципиально разная, следовательно, и степень заинтересованности в расходах на противоракетную оборону разная. Из Тегерана постоянно слышны крики «Смерть Америки», там не кричат «Смерть России». Северная Корея формально находится в состоянии войны с Соединенными Штатами, а не с Россией. То, что у Америки есть явные противники, обладающие ракетным оружием, а у России нет таких явных противников, объясняет, почему Соединенные Штаты работают над созданием системы противоракетной обороны, а Россия нет. Джон Пайк, глава американской исследовательской организации «Глобальная безопасность», сказал, что об уровне участия России в предлагаемом Белым домом сотрудничестве в области противоракетной обороны станет ясно, когда начнутся конкретные переговоры. Но Джон Пайк полагает, что поскольку безопасность Соединенных Штатов подвергается сейчас значительно большей угрозе, то больше и американская заинтересованность в средствах защиты.
Рассказывал Ян Рунов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей». Эфир из Киева, где, как вы уже слышали, в ближайшие дни ожидаются бурные политические события. Главная тема – внешнеполитический выбор украинской власти. А гость программы – депутат Верховной Рады Украины Леонид Кожара. Ведущий – Виталий Портников. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите новости Москвы и Петербурга, проблема жилья для офицеров в Подмосковье, сибиряки протестуют против отмены северного коэффициента, последние новости из мира экономики и спортивный обзор. Говорит Радио Свобода в Москве, 12:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На кемеровской шахте «Ульяновская», где при взрыве 19 марта погибли 108 человек, не соблюдались нормы Ростехнадзора. Об этом сообщил сегодня глава Следственной комиссии Николай Кутьин. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова, сообщили сегодня в Краевой прокуратуре. Ребенка искали свыше 2000 сотрудников милиции и многочисленные добровольцы, жители города. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и руководителя банка Минотеп Платона Лебедева. КПРФ сегодня проводит всероссийскую акцию протеста. Среди требований коммунистов – отставка главы Минсоцразвития Михаила Зурабова, повышение зарплат и социальных пособий. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером Верхней палаты парламента. Миронов с 2001 года представляет в Совете Федерации Санкт-Петербург. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал Конгресс и Белый дом совместно добиваться закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сегодня приветствовал мирные инициативы арабских лидеров, поддержанные на саммите в Эр-Рияде. Совет безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Совет высказался за скорейшее разрешение вопроса. Около 130 человек были убиты в четверг в результате нападений в Ираке. Нападения смертников совершены в Багдаде и городе Халис на севере страны. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Президент Джордж Буш заявляет, что наложит вето на этот законопроект. На Международной космической станции проведена операция по перестыковке корабля «Союз» от одного модуля к другому. Как сообщается, операция продолжалась около получаса и прошла успешно. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сегодня будет создано общегородское движение «Жилищная солидарность» и запущен новый а в воскресенье запускается новый мультипликационный телеканал для взрослых. В Санкт-Петербурге открывается второй международный кинофорум «Время жить». Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Татьяна Волович.
Москва. В Центральном доме культуры Всероссийского общества слепых сегодня вечером состоится учредительная конференция общемосковского движения «Жилищная солидарность». Горожане не хотят мириться с тем, что при проведении реформы ЖКХ не считаются с мнением собственников домов. В оргкомитет нового движения вошли известные правозащитники, председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель движения общежитий Москвы и Московской области «Дом» Ирина Бергалиева и другие. Петербург. 1 апреля в двух российских столицах начнет полноценное вещание первый в России анимационный канал 2x2. Эфир составит мультфильмы в основном западного производства. Русской анимации будет отдано ежедневно 3 часа. Канал принадлежит медиахолдингу «Профмедиа». Вещание будет осуществляться на частотах «Рамблер ТВ», приобретенного холдингом в прошлом году. При этом основной упор создатели канала хотят делать именно на взрослую аудиторию, сообщила генеральный директор телеканала Наталья Вашко.
Мы, создавая это все, считаем, что мы развлекаем взрослых. Тех, которые смотрели в детстве «Бременские музыканты», в принципе, могут смотреть это дети. Это вопрос того, как вы умеете договориться со своим ребенком, что вы ему можете объяснить, а что вы ему не можете объяснить. Если вы считаете, что «Бивис и Батхед» или «Южный парк» – это страшно и пошло, то мы перед «Южным парком» и «Бивисом и Батхедом» будем обязательно давать лайк. Родители, обратите внимание, вам может показаться, что следующая программа не подходит для ваших детей.
Петербург. В Доме кино сегодня откроется второй международный кинофорум «Время жить». Его программа сформирована из ярких образцов мирового кино, посвященных социальным проблемам общества более чем из 20 стран. Во время кинофорума состоятся специальные программы «Молодежь за права человека», программа Гёте-института о создании фильмов по правам человека, показ фильмов «Госнаркоконтроля», «Неприкосновенный запас». Москва. В территориальных отделах управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области находится более 150 исполнительных решений, обязывающих командиров воинских частей предоставлять жилье военнослужащим. Даже обладая судебным решением в свою пользу, ключи от долгожданных квартир военные получают зачастую после вмешательства приставов. В 2006 году только в Наро-Фоминском и Одинцовском районах при содействии судебных приставов новоселье смогли отметить 15 семей военных. В связи с этим будет введена единая практика исполнения судебных решений о предоставлении жилья военнослужащим. Новости Москвы и Петербурга. 30 марта. Татьяна Волович.
На последние из новостей остановимся подробнее. В Подмосковье с сегодняшнего дня вводится единая практика исполнения судебных решений о предоставлении жилья военнослужащим. В условиях, когда по президентской программе вот уже второй год строятся квартиры для военных, судебные иски в адрес командования воинских частей стали для уходящих в запас реальным способом получить, наконец, собственную квартиру. С подробностями Вера Володина.
Четверть нуждающихся в жилье российских военных проживает в московском регионе. Министерство обороны Российской Федерации считает его одним из самых проблемных с точки зрения обеспечения жильем военнослужащих. На учете в Москве стоит почти 20 тысяч, в Подмосковье 18,5 тысяч военных. Это по данным Министерства обороны, которое планирует построить в Москве и в области в ближайшие пару лет 12,5 тысяч квартир. По другим данным, 18 тысяч квартир. Кроме давно стоящих в очереди на жилье, претендуют на него во внеочередном порядке и три категории уволенных из армии – по возрасту, болезни или сокращению, объясняет полковник юстиции Анатолий Малютин, заместитель председателя военной коллегии адвокатов.
Вот этим категориям лиц министр обороны еще своим приказом номер 8 с 2000 года предписал выделять жилье во внеочередном порядке. И судебные решения сейчас, суды, военные суды выносят такие решения о предоставлении этой категории лиц при увольнении с военной службы жилого помещения вне очереди.
Именно таким военнослужащим приходится обращаться в суды. Анатолий Андреевич подчеркивает, что это стало обычной юридической практикой.
Как обычное явление. Никто не боится в суд обращаться. Постоянно мы и другие разъясняют, что это ваши права. Если вы настаивать на выполнении своих прав не будете, то ваши права останутся невыполненными, и вы ничего не получите. На тарелочке с голубой каемочкой никто тут не разносит. Сам надо добиваться. Все, вот приходят и... День, допустим, я принимаю до 10 человек с этими вопросами.
С 30 марта в областной службе судебных приставов и исполнителей специальный отдел будет заниматься только реализацией судебных решений по жилью для военнослужащих. Таких дел сегодня 150, а в прошлом году удалось добиться квартир по 15 подобным искам. Полковник юстиции Анатолий Малютин так объясняет механизм действия.
Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство, обязывает этого командира выполнить судебное решение в месячный срок. Военнослужащий имеет право с заявлением таким вот на жилье обратиться и привлечь в ответчика только своего командира и жилищную комиссию. Вышестоящие органы, в те, которые как бы держат в руках жилье, он обратиться не может. Командир пишет письмо на имя начальника главкео, главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны. Главкео из своих фондов, которые поступают ежедневно практически, у них скапливается жилье, которое закупается Министерством обороны за деньги, строится в интересах Министерства обороны, само Министерство обороны строит. Все это жилье скапливается вот в этом органе для распределения между воинскими частями.
Поскольку судебное решение выносится от имени Российской Федерации, то таким образом государство принимает на себя конкретные жилищные обязательства перед военнослужащим, и эти обязательства подлежат исполнению в месячный срок. И сегодня самое время добиться положенного жилья, объясняет военная коллегия адвокатов.
До 2006 года лет 5 Министерство обороны почти не выделяли денег на обеспечение военных пенсионеров и военнослужащих жильем. То есть жилье не строилось, не закупалось, но если и строилось, то в небольших, незначительных объемах. Очереди всякие разумные пределы превысили. Уже дальше невозможно. Народ возмущается.
Пока работает президентская программа, так называемая 15 плюс 15 по числу миллиардов рублей на 2006-2007 годы, в Подмосковье по этой программе жилье для военных будут строить в Одинцовском и Балашихинском районе, в Пушкино, в Нахабино. В Наро-Фоминском районе был открыт жилой городок, в Люберцах сдан дом для военных, и в Одинцовском районе месяц назад по программе 15 плюс 15 был заселен дом для военных. военнослужащих ракетных войск стратегического назначения. Зампредседателя военной коллегии адвокатов Анатолий Малютин.
Путин, выделяя вот эти 30 миллиардов, обязал Лужкова и остальных всех за каждый квадратный метр платить не 4-5 тысяч долларов, а 1 тысячу. И все. Но чтобы вот такое количество было. Но они управляются без звука, потому что оно ведь не дороже и обходится. Там, где свыше 1000 долларов за квадратный метр, там просто безмерный аппетит. А что дальше? Ну хорошо. Сейчас эти 18 тысяч квартир раздадут, а дальше как будет финансирование? Будут строить жилье или опять вернуться в прежний период, когда вообще на жилье ничего не выделяли практически, или выделяли крохи?
Пока в объявленных планах Министерства обороны Российской Федерации строительство в Подмосковье в течение 3-4 лет 10 тысяч квартир на земельных участках, принадлежащих Минобороны. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в десятках российских городов проходят акции протеста коммунистов против социальной политики государства. В число требований включены отставка министра здравоохранения Михаила Зурабова, повышение зарплат, пенсий и детских пособий, снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В общем, ничего нового. Но в Новосибирской области на первое место выдвинут другой вопрос. Вопрос сохранения для региона так называемого «северного коэффициента» – надбавки к зарплатам для бюджетников. С подробностями из Новосибирска Павел Куравский.
Правительство России, а именно Минэкономразвития, готовит новый проект постановления о бюджетном делении страны на климатические зоны. Согласно этим изменениям, Новосибирской области еще 12 субъектов федерации могут лишиться так называемых северных надбавок. В Новосибирской области этот районный коэффициент составляет 25%, 20 из которых начисляет правительство и 5% обладминистрация. По инициативе депутата Госдумы от Новосибирской области Анатолия Локтя в правительство был направлен запрос на имя премьера Михаила Фродкова с целью прояснить ситуацию. Время для ответа у правительства еще есть, но коммунисты ссылаются на свой политический опыт. Отстаивать социальные интересы граждан нужно до того, как власть имущие примут самостоятельное решение. В случае отмены северного коэффициента, сибиряки, в первую очередь бюджетники, лишатся четверти своих доходов. Свою точку зрения на эту проблему высказывает депутат Госдумы Анатолий Локоть.
У нас не северная территория, но у нас территория приравненная по своим условиям к жизни на северных территориях. Удаленность от центра, удаленность от южных мест, продолжительность зимы, холода зимой, низкая температура и так далее, и так далее. Вот готовится новое решение, по которому, по сути дела, вот эти 20% из федерального бюджета, они предполагаются, что исчезают для Новосибирской области. Почувствуют это все. Мало того, что доходы каждого из нас пострадают, пострадает также и бюджет, все бюджеты, потому что соответствующие налоговые перечисления, они тоже ведь уменьшатся. Дело в том, что желание сэкономить на территориях, сэкономить на население, оно превалирует у нашего правительства. Здесь мы имеем горький опыт и жилищно-коммунальной реформы, и закона о монетизации, об отмене льгот. Я подчеркиваю, речь идет об освоении наших территорий за Уралом. У нас очень тяжелая демографическая ситуация. Сегодня правительство не жалеет средств, принимаются законы, соответственно, поощряющие где-то рождаемость у нас в стране. Но такие простые вещи, вот как поддержка людей, проживающих в тяжелых условиях, в удаленных районах, таких как вот наша Сибирь, но это самые простые вещи. Но мне кажется, настолько очевидны, что здесь будет правильно просто не возбуждать новую точку социального протеста, социального напряжения, а просто принимать верные решения.
Акцию протеста поддержали профсоюзы. Митинги, пикеты и собрания пройдут не только в Новосибирске, но и в районных центрах области. Если же информация об отмене северных надбавок подтвердится, КПРФ обещает сплотить массы в обделенных регионах и к майским праздникам вывести на улицы тысячи россиян. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова, сообщили сегодня в краевой прокуратуре. КПРФ сегодня проводит всероссийскую акцию протеста. Среди требований – отставка главы Минсоцразвития Михаила Зурабова, повышение зарплат и социальных пособий. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером Верхней палаты парламента. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал Конгресс и Белый дом совместно добиваться закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран по-прежнему удерживает захваченных в Персидском заливе 15 британских моряков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Главные новости из мира экономики у Ивана Трифилова.
Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в январе-феврале увеличился на 4,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 34 миллионов 800 тысяч тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. Объемы поставок нефти в страны СНГ за первые два месяца года составили примерно 5 миллионов тонн, что почти на 20% меньше, чем в январе-феврале годом ранее. Общие затраты на повышение с 1 апреля пенсионного обеспечения более 38 миллионов российских пенсионеров составят до конца года почти 95,5 миллиардов рублей, говорится в материалах Государственного пенсионного фонда. Ранее сообщалось, что с начала апреля размер базовой части трудовой пенсии, не зависящей от трудового стажа пенсионера, увеличивается на 7,5%, а страховой части, учитывающей трудовой стаж, на 9,2%. Ожидается, что с учетом этой индексации средний размер трудовой пенсии в России вырастет примерно на 8,5% до 3140 рублей. Это в пересчете $120. Министерство экономического развития и торговли России готовит предложение об организации специального выпуска государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил глава министерства Герман Греф. Впервые с такой идеей он выступил в ноябре 2006 года, сославшись при этом на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение Нижней палаты Российского парламента законопроект об уплате подоходного налога с частных лиц по месту их регистрации, а не по месту работы, как до сих пор. Сегодня сборы в виде подоходного налога распределяются между региональным и муниципальным бюджетами в соотношении 60 к 40. Однако бюджеты областей и муниципалитетов несут существенные потери из-за того, что проживающие на их территории граждане работают в крупнейших городах по соседству и платят налог по месту работы. Такая ситуация наиболее характерна для Московской, Тверской и Ленинградской областей. Наиболее узнаваемой маркой мобильных телефонов в России является финская Nokia, которая известна 56% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Далее в порядке убывания корейская Samsung, американская Motorola и немецкая Siemens, принадлежащая сейчас тайваньской компании BenQ. Курс доллара на сегодня 26 рублей 2 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 66 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Главные новости в российской и мировой экономике представил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Я знаю, у вас много интересных новостей сегодня, но давайте начнем с футбола, с результатов первого тура чемпионата России в первой лиге. Многие наши слушатели их ждут, я думаю.
Да, сегодня позвонил один наш постоянный слушатель и очень
попросила сообщить эти результаты, так как он не имел возможности проследить за этими матчами. Итак, первые матчи завершились так. Шинник Ярославль, Металлург Кузбасс, Новокузнецк 5-0. Текстильщик Телеком Иваново, Сибирь, Новосибирск 0-1. КамАЗ Набережные Челны, Спартак, МЖК Рязань 5-2. Мордовия, Саранск, Урал, Свердловской области 0-1. Носта, Новотроицк, Терек, Грозный 2-0. Алания, Владикавказ, Скайэнергия, Хабаровск 0-0. Авангард, Курск, СКА Ростов-на-Дону 0-1, Машук КМВ, Пятигорск, Звезда, Иркутск 0-0, Салют Энергия, Белгород, Динамо, Брянск 0-0 и Садовик, Стерлитамак, Анжи, Махачкала тоже 0-0. И матчи второго тура состоятся завтра. Ну, а теперь к другим новостям. В четверг на Мальорке стартовал чемпионат мира по трековым велогонкам. В первый день были разыграны 4 комплекта наград, включая новый вид соревнований «Омниум», который представляет собой многоборье. Участники соревнуются в гите на 1000 метров с места и на 200 метров с разгона, а также в гонке по очкам, гонке преследования и гонке с выбыванием. Победителя определяется по сумме всех 5 результатов. И чемпионом мира в этом виде программы стал чех Алоис Конковский. Второе место занял аргентинец Вальтер Фернандо Перес. Третий – американец Чарльз Брэдли Хафф. В мужской индивидуальной гонке преследования лучшим был британец Брэдли Уиггинс. Серебряную медаль выиграл немец Роберт Бартко. Бронзовый – испанец Серхио Экабар Роуре. В командном спринте у мужчин тройку призеров составили сборные Франции, Великобритании и Германии, а у женщин – Великобритании, Голландии и Австралии. Еще одно мировое первенство по водным видам спорта продолжается в Австралии. Вчера в бассейне Мельбурна были разыграны 5 комплектов наград, но золотых медалей оказалось 6, так как на 100-метровке вольным стилем у мужчин первое место разделили 2 участника – итальянец Филиппо Маньини и канадец Брент Хейден. Бронзовую медаль выиграл австралиец Имон Салливан. 200 метров комплексным плаванием с новым рекордом мира выиграл американец Майкл Фелпс. Его соотечественник Райан Лохте показал 2-й результат. Венгр Ласло Чех – 3-й. Таким образом, Фелпс завоевал на нынешнем чемпионате уже 4 золотые медали, из них 3 в индивидуальных видах программы и все 3 с мировыми рекордами. У женщин в плавании на 50 метров на спине победила американка Лейла Вазири, повторив мировой рекорд, установленный ею же в полуфинале. Серебряная медаль досталась украинке Александре Герасименье, бронзовой австралийке Тайле Зиммер. На дистанции 200 метров баттерфляем лучшей была австралийка Джессика Шиппер, вслед за ней на пьедестале почета расположились американка Кимберли Вандерберг и Атилия Яджейчик из Польши. И, наконец, в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем первыми финишировали американские спортсменки, установившие мировой рекорд. Второе место заняла команда Германии, третье – Франции. Подходит к концу крупные теннисные турниры в Майами. У женщин в финале будут играть бельгийка Жюстин Анен с американкой Сериной Уильямс. В полуфиналах Анен выиграла у россиянки Анны Чеквитадзе 6-2, 6-3, а Уильямс у Шахар Пейер из Израиля 7-6, 6-1. На мужском турнире серии «Мастерс» сыграны заключительные матчи 1/4 финала. Аргентинец Гильермо Каньяс обыграл испанца Томми Робредо 7-6, 6-1. А хорват Иван Любичич еще одного представителя Аргентины Хуана Игнасио Челу 6-3, 7-5. В полуфиналах встретятся Каньяс Любичич и британец Энди Мюррей с сербом Новаком Джоковичем. В российской хоккейной суперлиге вчера прошли первые матчи полуфинальных серий. «Авангард» в Омске уступил «Металлургу» из Магнитогорска 1-3, а «Акбарс» в Казани добился убедительной победы над ЦСКА 5-2. Вторые матчи серии до 3 побед одной из команд состоятся сегодня в тех же городах. В Монте-Карло завершился вчера 16-й шахматный турнир «Амбер», где 12 гроссмейстеров играли в каждом туре по 2 партии, одну в слепую, другую в блиц. В заключительном туре чемпион мира россиянин Владимир Крамник сыграл в ничью обе партии с испанцем Франсиско Вальехо и сохранил за собой общее первое место, набрав 15,5 очков. У Виши Ананда из Индии 13,5, 13 у украинца Василия Иванчука, по 12 у Леона Раняна из Армении и россиянина Петра Свидлера, и по 11,5 у Бориса Гельфанда из Израиля и еще одного российского гроссмейстера Александра Морозевича. Крамник также был лучшим в игре вслепую и занял 2-е место после Ананда в блице. Некоторое время назад
опять-таки замечу, выполняя пожелания наших слушателей, Роберт Воскоричан, специалист по экономике большого спорта, поведал нам о финансовых успехах ведущего французского футбольного клуба «Лиона». Сегодня он дополнит тот рассказ новыми подробностями.
Президент французского клуба «Олимпик Лион» Жан-Мишель Оля продолжает радовать почтенную публику сенсационными новостями из стана своего детища. Мы недавно рассказывали о том, что он успешно вывел на биржу и разместил акции впервые в истории французского футбола, акции своего клуба. А недавно в интервью еженедельнику «Франс Футбол» он раскрыл детали строительства новой арены, суперсовременной арены, которая должна по плану войти в строй в июле 2010 года в восточном пригороде Лиона Дессине. Размеры сооружения вовсе не циклопические, хотя 60 тысяч зрительских мест – это очень немало. Во всяком случае, это дает возможность принимать соревнования любого ранга, включая финалы чемпионата Европы, чемпионата мира, Лиги чемпионов. Кроме того, они собираются проводить там матчи сборной Франции по футболу и, кстати говоря, и по регби тоже. Более того, использовать в качестве площадки для больших концертов, шоу, даже дискотек. Ну, дискотек не традиционного такого формата, а скорее дискотек-шоу, нечто среднее между дискотекой и красочным шоу. Таким образом, господин Оля пытается сделать арену самоокупаемо не только за счет непосредственно футбольного бизнеса, но и за счет сопутствующих футбольному бизнесу приложений, скажем так. И при этом его вдохновляют вовсе не примеры, скажем, Emirates Stadium или даже Амстердам Арены, где тоже проводятся очень интересные шоу, в частности, два раза в год проводятся так называемые White Sensation и Black Sensation. Примерно 70 тысяч человек покупают билеты средней стоимостью около 60 евро. Представьте себе, какой доход от одного мероприятия. И с вечера и до утра там супер потрясающее шоу проходит на Амстердам Арене. Но при этом господин Оля говорит, что да, это прекрасные сооружения, и арена, и Emirates, и многие другие, но его вдохновляет пример скромного датского клуба Копенгаген, владеющего стадионом Паркен. То есть футбольные успехи у клуба не очень громкие, а вот коммерческие успехи номер один в Европе. В частности, можно привести пример, что на этом стадионе проводился финальный конкурс Евровидения 2001. Что касается других особенностей, для Франции очень специфично, что все деньги на строительство стадиона привлечены из частных источников. Как правило, во Франции строят или муниципальные стадионы, или, если это сооружение, ну, у нас бы сказали, федерального, хотя Франция не федерация, федерального, то есть центрального подчинения, то и, как бы, даже из центрального бюджета. Здесь частные средства. В общем, Лион действительно широко шагает, Лионский Олимпик, мы как-то так назвали предыдущую нашу беседу, материал об этом клубе, и продолжает широко шагать. Единственная ложка дегтя, которая несколько смазывает, на мой взгляд, впечатление от блестящей деятельности руководства этого клуба, это ремарка господина Оля о том, что он находится в стадии глубоких раздумий, стоит ли стелить искусственный газон, либо натуральный. Я надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает, и на этом новом, судя по рассказу господина Оля, потрясающем сооружении будет натуральный травяной газон, и тем самым Лион, который уже и по игре, и по подбору игроков практически ничем не отличается от европейских футбольных грандов, которые не признают ничего, кроме натуральной травы, и в этом отношении будет играть, скажем так, наравне с ними.
Это был рассказ Роберта Воскричана. Ну, а уже через несколько минут нас ждут очередные 5 финалов в бассейне Мельбурна. И я хочу исправить свою оговорку. Конечно, серебряную медаль на дистанции 50 метров плавания на спине завоевала представительница сборной Беларуси Александра Герасименя. Ну, а кроме чемпионата мира по водным видам спорта, сегодня также будут разыграны награды на другом чемпионате мира по велогонкам на треке. Там определятся призеры в 4 видах. В полуфинальных сериях плей-офф чемпионата российской хоккейной суперлиги состоятся 2 матчи в Омске и Казани. А в подмосковном городе Видное стартует финал 4 женской баскетбольной Евролиги.
Спасибо. О главных спортивных событиях рассказала Наталья Федотова.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Олег Львов.
И сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Личное дело». Главная тема и главный вопрос, ответ на который попытаются найти ее участники – почему нельзя вести бизнес с близкими друзьями? Почему те, кому мы доверяем больше всего, жестоко предают? И почему семейный бизнес таким опасностям подвергается реже? В гостях у Татьяны Ткачук – гештальт-терапевт Борис Новодержкин и бизнес-тренер Ася Барышева. Повтор завтра в час ночи. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Я поддерживаю стремление нового палестинского правительства к мирному диалогу.
Решено приостановить любые иные официальные и деловые связи с Ираном.
Под брендом яблочников можно идти на выборы 2007.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Страну мы им не отдадим, я уже давно сказал. Вот тут мы по соплям или по морде, по-русски говоря, любому надаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 703.